Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с итогов выборов, которые прошли в это воскресенье. Это был второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае Владимирской области. Ну и здесь, с одной стороны, обошлось без сюрпризов, потому что высказывались предположения, что действующие представители власти вряд ли смогут удержаться на своих местах. С другой стороны, вот сам этот факт уже можно назвать сюрпризом. Итак, по итогам подсчета голосов во Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набирает почти 60% голосов против 37% у его оппонента, действующего губернатора Светланы Орловой. Это только Владимирская область и Хабаровский край. Здесь действующий глава региона Вячеслав Шпорт проиграл кандидату от ЛДПР, опять же, Сергею Фургалу. С нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Обращаем внимание на комментарии главы Центра Сберкома Эллы Памфиловой, которая говорит о возвращении конкуренции на политических выборах в Российской Федерации. Это ее оценка. Какова ваша?
Ну, я бы сказал, что действительно возвращение конкуренции, но конкуренция поневоле, потому что на нынешних выборах не кандидат от власти конкурировал с кандидатами от оппозиционных партий, а власть конкурировала сама с собой, с собственным сформировавшимся антирейтингом, причем сформировавшимся за последние месяцы. И вот в этих двух регионах она своему антирейтингу проиграла. Еще в двух регионах ситуация подвешенная. То есть это не победа оппозиции, это проигрыш власти.
Можно ли сказать, что победили спойлеры или нет, или это будет некорректно?
Ну, можно сказать, я бы назвал их более обтекаемо, технические кандидаты. Ни один из 22 кандидатов, точнее конкурентов действующих губернаторов в регионах, где приходили прямые выборы 9 сентября, не преследовал целью не то чтобы победить, а даже выйти во второй тур. Именно поэтому многие кандидаты, которые вышли во второй тур, практически все, они растерялись, они не были готовы. И именно поэтому сейчас для власти это не станет большой проблемой с точки зрения инкорпорации победителей губернаторских выборов в общую вертикаль. Они будут абсолютно для власти беспроблемными, в отличие вот от ситуации 2015 года, когда в Иркутской области победил реально оппозиционный кандидат от коммунистов, и до сих пор он заноза для власти.
Что касается качества управления, вообще всерьез можно рассматривать в таких категориях технических кандидатов, которые сейчас сядут в губернаторские кресла и во Владимирской области, и Хабаровском крае?
Ну, поскольку у нас губернаторы уже давно являются продолжением федеральной власти, федеральной вертикали власти, и все больше укореняется в этом статусе, поэтому качество управления, я думаю, им подтянут, к тому же, поскольку они не были готовы к победе, то наверняка им сейчас присоветуют грамотных специалистов в команду, которые были членами уже потенциальных или действующих команд уже проигравших губернаторов. Поэтому качество управления, я думаю, никак не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Ну, фактически, да, действительно, их можно назвать техническими кандидатами. Всех представителей оппозиционных партий, которые выставлялись во время этой кампании. Но формально это же повод для представителей ЛДПР, для представителей Коммунистической партии Российской Федерации, ну, громче заявить о себе и потребовать дополнительно каких-то политических себе инструментов. А насколько это возможно сейчас в нынешних условиях?
Ну, что касается ЛДПР, здесь еще проблема целеполагания федерального руководства этих партий и региональных активистов. Потому что ситуация в ЛДПР и в КПРФ разная. ЛДПР, допустим, была готова к размену Хабаровского края там на другой регион, куда назначат представителя партии. Дело в том, что там, конечно же, лидер партии господин Жириновский, он хотя и в тонусе держит себя перед телеэкранами, но возраст уже такой, пенсионный. Поэтому здесь задача как красиво сбыть имеющийся актив. А что касается КПРФ, здесь ситуация гораздо более сложная, потому что на федеральном уровне ситуация такая же, как в ЛДПР, пенсионные настроения у правящей команды. А вот в регионах все больше не понимают, почему сливаются явно победные кампании. И не понимают, задают вопросы, а почему Клычкова в Москве убрали из Москвы накануне выборов и другие вопросы. То есть вот коммунисты, причем не федеральное руководство, а региональные активисты, они начнут проводить более активную политику. И федеральное нынешнее руководство коммунистов не сможет на это не реагировать.
Предрекаете раскол в рядах коммунистической партии?
Ну, это слишком смелое предположение. Варианты могут быть различные, но у федеральной власти сейчас добавится головной боли, как нейтрализовать КПРФ, который просто почувствовал, что для партии возникли уникальные возможности. То есть просто все играет в пользу того, чтобы двигаться вперед, и ограничений особых, по большому счету, не видно. Имеется в виду электоральных ограничений.
Ну и хочется понять все-таки, после 9 сентября этот вопрос задавался, сейчас к нему возвращаюсь. Так сколь существенно меняется политический ландшафт в России?
Мне кажется, существенно. То есть в сознании населения произошел качественный перелом. То есть вот где-то летом количественные изменения перешли в качественные. Она смотрит на действия власти совершенно иначе. И самое главное, какие выводы из всего этого сделает власть. Либо это она будет утверждать себя во мнении, вот как сейчас это в официозных СМИ продвигается, что поражение действующих губернаторов – это результат недоработки этих самых губернаторов или их команд. Или все-таки это федеральный уже общероссийский тренд, на что похоже, потому что все-таки Владимирская область и Хабаровский край слишком два разных региона с разными проблемами, а результат выборов примерно одинаковый.
Ну, все равно соотношение побед и поражений представителей партии власти, ну, 1:10, не больше.
Совершенно верно. То есть, когда система начинает испытывать серьезные проблемы, то первыми из строя выходят наиболее слабые узлы. Вот эти четыре региона, четыре губернатора были наиболее слабыми узлами общей федеральной системы.
Поэтому пока говорить о том, что ландшафт изменился, с одной стороны, некорректно, а с другой стороны, вот эти изменения просто идут.
Эти изменения идут. Это, кстати, показывает сбои в социологии, когда население, оно либо обманывало интервьюеров, то есть неправильно говорило, либо отказывалось отвечать на вопросы. Такое явление, оно характерно, когда распадается пресловутая спираль молчания. То есть сначала люди голосуют и ведут себя так, как считают мейнстримным, как поведет себя большинство или так, как их заставляет начальство. А потом они начинают говорить одно, а делать другое. Это как раз сейчас и происходит. А третий этап, это когда они уже и говорят то, что считают нужным, и делают то, что считают нужным. Но это классическая схема, через такую схему СССР в конце 80-х годов проходил.
Ну, можно ли предположить, как, скорее всего, сейчас будет действовать власть?
Большой вопрос, какая оценка будет дана, потому что, повторюсь, сейчас я все вот ресурсы направлены на то, чтобы сформировать точку зрения, что это отдельные проколы отдельных губернаторов, а не общий федеральный тренд. То есть вопрос, какие выводы из этого сделает федеральная власть, и даже если она сделает вывод, что это общероссийская тенденция, то варианты реагирования могут быть совершенно различными. От придания политике большей конкурентности, во что я мало верю, до минимизации электоральных процедур в политическом процессе.
Что вы имеете в виду? Постепенно?
Может быть, да. Все что угодно. Дело в том, что как бы аврального режима такого сейчас как бы для того, чтобы предпринимать какие-то действия, как было, допустим, в декабре 2011 года, такой необходимости нет. Эти неприятные для себя сигналы власть получила в рамках предусмотренных законодательством электоральных процедур, о чем сегодня сказал господин Песков. Время для того, чтобы оглядеться и отреагировать, есть. Может быть, это не время в течение года или почти года до следующего единого дня голосования. Но это точно не дни, даже не недели, а месяцы.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Сейчас могу только процитировать Эллу Памфилову, с которой сегодня связались. мы связались, я имею в виду нашу радиостанцию, и вот что она нам рассказала. Реальных жалоб очень мало было, реальных нарушений было мало. То, что результаты достоверны, ни у кого не вызывает сомнений. Самый главный вывод – это то, что без реальной конкуренции политическая система просто деградирует. Эти выборы это показали, какая-никакая конкуренция. Я удовлетворена, само по себе голосование, подсчет голосов здесь нет никаких сомнений, довольно чисто все прошло. Судя по тому, что вообще никаких жалоб не поступало практически, за исключением одного случая на 124-м участке, где предотвратили вброс, сразу выборы отменили, человек будет наказан. Ну и также глава Центра сберкома прокомментировала вчерашнее заявление ЛДПР о непризнании выборов в Хабаровске из-за многочисленных нарушений. Ну и, по мнению Памфиловой, партия своими заявлениями хотела подстраховаться от поражения. Что касается хабаровских выборов, очень много было информационного мусора, скажем, представители партии ЛДПР на всякий случай создавали ажиотаж, что там возможны нарушения, как бы на всякий случай, чтобы потом были основания выборы не признавать. Вы ретроспективу посмотрите, партия ЛДПР одна из партий долгожителей, но это ее стиль. Что я могу сказать? Не мне судить, вот избирателями они понравились, видимо. Ну и это заявление, напомню, главы Центра сберкома Российской Федерации Эллы Памфиловой по поводу прошедших вторых туров выборов во Владимирской области, Хабаровском крае. И там победили представители ЛДПР. Ну и представители действующей власти, они, по сути, слагают свои полномочия. И Светлана Орлова, и господин Шпорт. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о любопытных инициативах. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции может стать повышение до 20 лет или 21 года возраста покупателей алкогольной продукции. Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры? Думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают, рассказала она. Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем, заявила госпожа Голикова. Она рассказала, что один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле, Бийске исследования по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает 3 бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%. А если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%. Ну и логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумал над тем, чтобы такого рода меру ввести, но может быть не 21, может быть 20 лет, сообщила Татьяна Голикова. Эта инициатива уже как-то звучала, сейчас вице-премьер к ней возвращается. И с нами на связи Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вот эта инициатива действительно целесообразна?
Знаете, я всегда был сторонником обсуждения темы повышения возраста совершеннолетия в нашем государстве до 21 года. И мне всегда было немножко странно, почему тема продажи алкоголя вырывается из контекста этого разговора. И понятно, что если юридически мы повысим возраст совершеннолетия, то автоматически эта тема тоже будет включена в решение, такое комплексное решение. При этом, если вырывать из контекста совершеннолетия и обсуждать только эту технологию повышения возраста, да, продажи алкоголя, то очевидно, что здесь есть некоторые риски. Но сейчас на наркорынке мы наблюдаем активный рост потребления наркотиков, то, что называется спайсы и соли. И именно эта возрастная группа нам дает прирост тех, кто употребляет эти синтетические наркотики. И поэтому для меня, нарколога, совершенно очевидно, повышение возраста продажи алкоголя не будет вырвано из контекста обсуждения формирования политики снижения спроса вообще на психоактивные вещества. Потому что понятно, что алкоголь – классический наркотик. Он в нашей стране юридически не считается наркотиком. Но по своим эффектам это наркотик, безусловно. Кстати, в некоторых странах он и юридически является наркотиком. Там в Иране, например. И понятно, что если мы не развиваем политику снижения спроса, а просто запрещаем одно химическое вещество, то есть сокращаем доступ к нему у этой категории, у молодых людей, то тут есть риск, что они более активно будут употреблять другие химические вещества, и мы, собственно, знаем, какие. Вот эти спайсы и соли. Это очевидный риск. И при этом, это тоже прописная сейчас уже истина, манипуляция с химическими веществами, запрещенными, разрешенными, вот как в нашей ситуации, разрешенным легальным наркотиком, алкоголем, на снижение спроса на него практически не влияет. Снижение спроса, формирование политики снижения спроса, это прежде всего те профилактические программы, которые влияют на выбор человека, на то, чтобы он отказался в принципе от психоактивных веществ. И самое важное, что во всем мире это понято, осознанно и понято, это снижать уровень насилия, вот такого суммарного. Именно уровень насилия в любом обществе определяет уровень потребления психоактивных веществ, включая алкоголь.
Любопытная картина получается. С одной стороны, вы за то, чтобы повысить возраст совершеннолетия и, соответственно, да, продавать позже и алкоголь, и табак молодым людям. А с другой стороны, сами же признаете, что это не решение проблемы, и это может привести к дополнительным проблемам.
Именно поэтому я и говорю, что если это дополнительная мера к политике формирования спроса, тогда это имеет право на существование этой темы, ее можно обсуждать. Если она вырывается из контекста вот всего того, что я сказал, общего повышения возраста, совершеннолетия, что сразу приведет к неким и ментальным подвижкам, вы ведь это понимаете, мы все это понимаем, что повышение возраста совершеннолетия – это не столько юридический, сколько общественно-ментальный процесс. С этим общество должно согласиться, что в нашем обществе, в нашем государстве человек с 21 года становится полноправным участником различных процессов. И понятно, что если мы молодого человека в 18 лет отправляем в армию и даем ему оружие, то здесь есть некий паралогизм вырывать из этого контекста тему продажи алкоголя. При этом, еще раз повторяю, если вот это осознанно будет, и мы подойдем к этому системно, повысим уровень совершеннолетия, то это будет демонстрация определенной зрелости всего общества, прежде всего ментальной зрелости. И я об этом сказал, и хочу еще раз об этом сказать. Или мы формируем политику снижения спроса на психоактивные вещества, включая алкоголь, или мы все время будем манипулировать химическими веществами и провоцировать на то, чтобы люди, в том числе молодые люди, просто меняли одно химическое вещество на другое, на более доступное, на более модное, на то, которое сейчас в тренде.
Да, позвольте, я уточню все-таки про психоактивные вещества и уровень насилия. Корреляция здесь прямая, по-вашему, или это уже результат исследований?
Да, это результат многочисленных исследований. Вообще ВОЗ определяет три уровня, три направления, три стратегии профилактики. То, что связано с идеей развития личности, воспитания личности, способности личности сопротивляться негативным проявлениям среды. Это сопрягается с темой там пропаганды здорового образа жизни там, и так далее. Вторичная профилактика – это работа с группами риска. И вот как раз снижение уровня насилия – это ключевая технология. Как вы понимаете, в любом обществе в эту тему, в тему насилия, зашиты разные проблемы, разные аспекты. Но сама идея снижения уровня насилия, она абсолютно интернациональна с точки зрения эффективности. И тут есть прямая корреляция, и это доказанный факт. И, наконец, есть третья профилактика, то, что связано с теми, кто уже употребляет психоактивные вещества, уже являются алкоголиками и наркоманами, и мы знаем, что в нашем обществе сейчас эта тема очень остро стоит, поскольку значительная часть тех реабилитационных ресурсов, которые есть, они совершенно не помогают пациентам преодолеть свою зависимость. Очень бандиты, сектанты или какие-то люди, которые имеют совершенно цели, заявляя, что они занимаются реабилитацией. Вот сейчас начальника Федеральной службы исполнения наказания Анатолий Рудов предложил тему, обсудить тему уже застарелую, в спорах, введение заместительной терапии для опийных наркоманов. Ну вот, это не панацея, конечно, но это актуально, это надо обсуждать. Вот мне кажется, если бы госпожа Голикова отреагировала бы на заявление заместителя начальника ФСИНа, это была бы более интересная тема, нежели, в общем, достаточно декларативная и спорная тема повышения возраста продажи алкоголя.
Спасибо. Это был Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации, и его суждение по поводу предложения госпожи Голиковой. Еще раз напомню, пока она говорила не о повышении возраста совершеннолетия, а о том, чтобы до 21 года просто запретить продажу алкоголя. Возможно, речь пойдет и о табаке тоже. Но сейчас я бы хотел запустить голосование и поставить вопрос ровно так, как его ставит Олег Зыков. Поскольку сложно выдернуть алкоголь из контекста совершеннолетия, то готовы ли вы сегодня всерьез рассматривать повышение возраста совершеннолетия в Российской Федерации с 18 до 21 года со всеми вытекающими, с самостоятельным принятием решений, с тем, до какого возраста считать человека, ну, не совсем зрелым, со службой в армии и множеством других различных аспектов. Да, вы полагаете, в этом есть рациональное зерно, это было бы правильно, это 134-21-35. Нет, вы с этим не согласны, 18 уже вполне себе нормальный, сформировавшийся человек, и это правильно, оставлять возраст совершеннолетия на уровне 18 лет, это 134-21-36. Да, абсолютно правильное рассуждение, можно признавать человека совершеннолетним только с 21 года. Нет, 18 лет вполне достаточно, это 134-21-36. Еще раз, 134-21-35, 21 год, 134-21-36, 18 лет. Это совсем коротко, если. Ну и несколько звонков приму. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему вы привязываете совершеннолетие и рост организма? Может быть, с этих позиций рассмотреть? Это первое. Второе. Почему в большинстве стран мира 21 год? Кстати, любимыми вами Соединенными Штатами Америки. До 21 года нельзя продавать спиртное. Вот. Так что тут, извините.
Мы пока не очень понимаем. Вы как будто бы мне задаете вопрос, но я спрашиваю вас, 21 год или 18 лет? Вы говорите 21.
Отвечай, а я обосновываю это, да, просто-напросто
все.
Еще.
Все, хорошо, принимается еще. 7373-94-8. Вадим спрашивает, в армию брать с 21 года? Но, судя по логике Олега Зыкова, да. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте, мимо. Тогда попробуем с вами поговорить. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Александр.
Да, Александр.
Я считаю, что следовало бы, наверное, сразу сделать с 21 года сейчас. Ну, разрешить продажу спиртного, я так понимаю, это основная тема.
Продажа спиртного, ну, тут сложно просто отделить совершеннолетие от продажи спиртного. Если человек уже признается совершеннолетним, если его признают, призывают в армию, если он отвечает по закону, уже по полной, то как его не признавать совершеннолетним и, соответственно, не продавать ему алкоголь?
Ну, вот у нас вот насчет ситуации с армией, это, конечно, не знаю, это вопрос, который придется серьезно обдумать. А вот алкоголь продавать с 21 года, я думаю, это было бы разумно, мне так представляется.
Хорошо.
Потому что, ну, да. Это способствовало бы, как мне кажется, все-таки, ну, хоть какому-то там, знаете, пускай небольшому, минимальному какому-то, если это уместно, там, оздоровлению нации, может быть, что-нибудь типа того, понимаете, в широком смысле слова.
Спасибо. Ну и оружие можно, 18, а пива нет, спрашивает Виктора. Ну вот ровно этот вопрос мы и задавали про совершеннолетие. Остановлю голосование. Результат следующий, очень красивый, ровно 50 на 50. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и Роскомнадзор отчитывается. За 3 года в Российской Федерации заблокировано более 17 тысяч пиратских сайтов. Это данные Роскомнадзора, еще раз повторю, которые публикует в данные секунды агентство ТАСС. О других новостях. Рекордные объемы урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию американских фермеров. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что за прошедший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, Россия экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы, что стало мировым рекордом за последние 25 лет. По данным Wall Street Journal, рост конкуренции со стороны России происходит в то время, когда в Соединенных Штатах Америки наблюдается волна закрытия фермерских хозяйств, самая крупная с 80-х годов прошлого столетия. Ну и кроме того, подчеркивается, что торговые войны Соединенных Штатов Америки с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более привлекательной на мировом рынке. Такое преимущество российского зерна, также преимуществом российского зерна считается его цена, которая еще больше упала на фоне снижения курса рубля к доллару. Ну и в 2017 году в России был побит советский рекорд по сбору пшеницы – 134 миллиона тонн. В результате уже в 2018-м экспортеры столкнулись со сложностями при поставках зерна за рубеж. Сейчас, естественно, будем связываться с экспертами, потому что очень хочется понять, насколько вообще конкурируют между собой российские производители зерновых и американские, есть ли у них какие-то общие рынки, ну и кто кого больше выдавливает с этих рынков, какие инструменты при этом используются. Сейчас с нами на связи Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А вообще американские фермеры и российские производители зерна, они напрямую конкурируют?
Ну да, мы участвуем в глобальном рынке уже. Наш выход на мировую арену, естественно, создал конкурентную ситуацию для всех фермеров, не только американских.
А просто где это происходит? Где мы воюем, вот если говорить о продаже зерна? Это Европа?
Ну, это Азия, это Африка, это Ближний Восток. Это вот такие регионы. В Европе практически там мы не присутствуем.
Вот.
Ну
и...
Но это, да. Это рынки реально, где раньше присутствовали американцы. Но здесь у нас, в общем, такое, скажем так, достаточно сомнительное конкурентное преимущество, потому что до 2014 года мы проигрывали тендеры в Египет, например. Да, это большой объем поставки. А когда у нас рубль обвалился, мы стали их выигрывать. Поэтому тут не поймешь, это хорошо или плохо. Поэтому у нас пока вот это... Серьезное конкурентное преимущество – это низкая стоимость рубля. Но в плане общей глобальной и перспективной экономики это, конечно, не преимущество. У нас еще преимущество, например, это высокое плодородие наших земель. Потому что, конечно, то интенсивное производство, которое во всех странах, в Америке в том числе, они достаточно сильно свою почву уже
истощили.
Истощили, да, и, соответственно, это требует больших удобрений, и, соответственно, себестоимость растет. Это вот тоже наше, ну, серьезное конкурентное преимущество. Ну и низкая заработная плата, тоже такое преимущество, которое позволяет нам конкурировать. Но мы тут же эти преимущества убиваем нашей дорогой логистикой. У нас монополисты, как РЖД в лице «Русагротранс», и в лице наших портов, они, конечно, практически изымают вот эту прибыль, которую могли бы иметь крестьяне, и они изымают ее для себя, потому что у нас логистика по РЖД уже в 1,5 раза выше, чем у наших конкурентов, а в портах у нас перевалка обходится в 2-2,5 раза выше. Поэтому, по сути, у нас есть паразитирующие, скажем так, структуры на здоровом теле нашей российского крестьянца, которые наживаются вот на этих преимуществах.
Да, Сергей Федорович, сразу хотел бы, прежде чем вернуться к логистике, хотел бы обратить внимание на те инструменты, которые используются в конкурентной борьбе, ну, например, между американскими фермерами и российскими зернопромышленниками. Вот здесь пока борьба, что называется, честная, или уже есть попытки, ну, как-то ограничивать оборот российского зерна на международных рынках?
Нет, ну, скорее всего, идут и политическое давление. Были еще и попытки, скажем так, провокационные, когда находили различные недопустимые примеси в нашем зерне, но когда, в общем, подключалось наше правительство, вдруг эти примеси оттуда исчезали. Поэтому понятно, что, в общем-то, особенно наши коллеги, в кавычках, американцы, не стесняются в методах, но пока мы даем цену ниже, в общем-то, это достаточно серьезный аргумент для тех, кто покупает это зерно. Особенно, если брать страны Ближнего Востока, Северной Африки, то у них, в общем-то, закупка зерна государством дотируется, то есть для населения это зерно обходится дешевле, чем его закупают. Поэтому это, в общем, такая социальная программа, и, естественно, государство пытается закупать зерно как можно дешевле.
А теперь, если вернуться к логистике, еще с прошлого года ведутся разговоры о том, что не хватает составов, не хватает вагонов для транспортировки зерна, что да, логистика хромает, что да, часть урожая вообще пропадет в итоге. Уже несколько лет эти разговоры ведутся. Вот в этой связи что-то делается или нет?
Ну, к сожалению, скажем так, монополии в России очень сильны, и особенно госмонополии. Соответственно, все эти разговоры остаются разговорами, а Васька слушает, да ест. Поэтому, ну, например, было принято решение вывести из использования достаточное количество вагонов, которые перевозили зерно. Хотя, по-моему, нужно было путем небольшого ремонта продлить им срок действия. Тем самым создали дефицит вагонов. Понятно, что это было сделано в интересах производителей вагонов, но надо, конечно, производителей вагонов поддерживать, но не так, чтобы потом все подпрыгивали, и самое главное, что выигрывают еще и наши друзья-коллеги, например, тот же Казахстан, который взял наши вагоны с оконченным сроком годности, произвел с ними ремонтные работы, и теперь они под видом казахских работают на нашем рынке, и доход от этих вагонов получают казахи. Поэтому, к сожалению, логика монополистов, она очень опасна для России. И пока мы вроде бы создали Русагротранс для того, чтобы создать какую-то конкуренцию, сейчас у нас, в общем, такой конкуренции практически нет. Сейчас, правда, идут наши производители зерна, покупают собственные вагоны. У нас даже в Курганской области, хотя у нас нет крупных агрохолдингов, часть производителей купили вагоны. Но это все, в общем-то, не системно, и в глобальных объемах перевалки зерна в государственных объемах, это, конечно, несущественно. Поэтому монополисты сильны, лобби сильно, и, к сожалению, пока все вот так и остается, и цены только растут. Поэтому боюсь, что скоро вот эти все конкурентные преимущества, которые дала нам наша земля своим плодородием, которые крестьяне дают за счет дешевого рабочей силы, а это съедают вот эти монополисты, которые практически не изведут это до уравнивания нашей себестоимости западной, и, соответственно, мы будем проигрывать тендеры, и в результате крестьяне не смогут продавать зерно, ну, а логисты будут, наверное, перевозить нефть, не знаю, металл, или руду, или еще что-то.
Я понимаю ваши опасения, но вы же заместитель председателя комитета Совета Федерации, у вас есть теоретические рычаги.
Вы правильно сказали, потому что мы занимаемся законодательством. Мы можем делать законодательные инициативы, принимать законы, но законы мы должны согласовывать с правительством, которым как раз и очень сильно это лобби. И, соответственно, для прохождения того или иного закона проходят годы. Конечно, наверное, мы решим вопрос с логистами. Но время может быть упущено, и реально мы те завоеванные рынки, которые с таким трудом нам дались, мы можем их потерять, пока идут эти войны.
Ну, с другой стороны, если сейчас Wall Street Journal рассказывает о том, что фермерских хозяйств в Соединенных Штатах становится все меньше и меньше, и сокращения, они сравнивают с 80-ми годами прошлого столетия, не приведет ли это к тому, что само зерно станет больше цениться? Или конкуренция растет на этом рынке?
Да нет, конкуренция растет, и Россия может наращивать объемы производства. Поэтому никуда мы не денемся, мы будем производить зерно, мы обречены на это, ну, в хорошем смысле, потому что наша территория, размер пашни, хотя, конечно, он уменьшился, но, тем не менее, он у нас есть, и плодородие у нас, в общем, не так пострадало от интенсивного производства. У нас, в принципе, есть все возможности удвоить в два раза больше зерна производить. Вопрос его себестоимости, вопрос рынка сбыта, потому что мы-то сами столько зерна нам не нужно для собственной экономики.
Спасибо. Это был Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Международной конвенции по контролю за наркотиками, которая базируется на идеологии запрета, не смогли добиться поставленных целей и снизить запрос наркопотребителей и объем предложения на черном рынке. Вновь признали члены глобальной комиссии по наркополитике в докладе «Регулирование. Ответственный подход к контролю над наркотиками». Авторы документа рекомендуют странам, в зависимости от их опыта и ситуации, инициировать реформы и начать легально регулировать рынок наркотиков, используя, в частности, уже подтвердившие эффективность методы контроля за рынком алкоголя и табака. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Так вот, российские эксперты говорят, что применительно к России обсуждать такой вариант развития событий очень рано. Глобальная комиссия по наркополитике, независимая группа экспертов, куда входят, в частности, бывший президент Швейцарии, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, бывший верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности, экс-президент Колумбии, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом. Ну и в первом своем докладе еще в 2011 году члены комиссии уже констатировали, что глобальная война с наркотиками проиграно. Сократить предложение или потребление наркотиков не удалось. Тогда комиссия рекомендовала лидерам стран мира вступить в открытый диалог о реформе наркополитики, а также прекратить криминализацию и маргинализацию наркопотребителей. Сейчас с нами на связи Дмитрий Носов, лидер Всероссийского общественного движения «Борьба с наркоманией и алкоголизмом», антидилер, член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный мастер спорта и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, международные конвенции говорят о том, что борьба с наркотиками или проиграна, или проигрывается, и предлагает сменить стратегию. Как полагаете, имеет ли смысл?
Знаете, я бы хотел начать с другого. Вы мне вот звонили не так давно, да, и спрашивали насчет тоже распространения наркотиков, и где я четко изложил свою позицию, да, как бороться с наркотиками, а вы потом...
Новости из этого сделали. Но вы про это уже даже говорили в эфире.
Да. Что я решил вернуть наркотики на улицу. Поэтому еще раз всем зрителям говорю, что такого не было, пользуясь случаем. Вот. И до сих пор вы мне не принесли свои извинения.
Дмитрий, пункт первый. Это были ваши слова, это была прямая речь.
Нет, начнем с этого. Это нельзя вырезать из контекста ни в коем случае. А вы взяли и вырезали тут же.
Контекст. Так, слушайте, вот. Мы будем спорить сейчас вечно об этом. Да, я полагаю, что извиняться не за что. Уж простите, давайте к делу, да.
К делу. Значит, дело в том, что, конечно, международный наркотрафик, это, наверное, одна из сопоставимых из торговли оружием, с терроризмом. Все идет рука об руку. Ну и, конечно, это колоссальные суммы. Я думаю, что это даже больше, чем бюджет Соединенных Штатов Америки. Это, скорее всего, несколько бюджетов Соединенных Штатов Америки. Поэтому бороться очень сложно. Здравое зерно в этом деле есть. Но главное различать болезнь и криминализацию, да, потому что у нас многие говорят, наркомания – это болезнь. По идее, это да, болезнь, но это одна сторона медали. А вторая сторона медали заключается в том, что это, что потребители наркотиков затаскивают других, да,
да,
людей в это. Это бизнес, криминальный грязный бизнес. И основная его идея – затащить как можно больше людей, которые потом умрут, и на этом заработать деньги. Если бы потребители наркотиков не затаскивали, да, как вот есть там люди, больные раком, к сожалению, да, они же не затаскивают других, никак не могут этого сделать, да, а здесь именно затаскивают в эту же болезнь. То есть это как чума распространяется. Вот если решить этот вопрос главный, да, вести уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков и так далее, чтобы каждый наркопотребитель был действительно на учете, да, чтобы все было прозрачно, где, как он достает там, или государство ему дает там наркотики, да, и он где-то их в определенном месте употребляет, клиники специальные создать там и так далее, то в принципе такой вопрос возможен.
То есть вы предлагаете дальнейшую криминализацию?
Нет, я не предлагаю дальнейшую криминализацию. Я, во-первых, говорю еще раз о том, что многие пытаются смотреть это только со стороны болезни, а это все-таки опасное социальное явление. Не забывайте, что наркоман, когда он находится под ломкой, он готов убить кого угодно, даже своих родителей, таких случаев колоссальное количество, их еще не все, слава богу, по телевизору показывают, да, он превращается в животное. То есть это надо очень сильно контролировать и смотреть за каждым наркоманом, где он приобрел. То есть, если государство ему, например, выдает, да, места определенные сделать, чтобы он ни в коем случае никого не затаскивал, там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, искать новые пути решения этой проблемы, это возможно. Вот. Но ни в коем случае, как многие сейчас думают, вот, предлагают легализовать, например, легкие наркотики, и все будет хорошо. Даже уже Дональд Трамп в прошлом году забил тревогу, что в тех штатах, где были легализованы наркотики, да, легкие, в итоге уровень наркомании существенно повысился и криминализация, потому что с легких наркотиков большая часть людей идет дальше и садится на тяжелые наркотики, становятся преступниками и умирают там и так далее. Криминальный фон повышается. Поэтому, в принципе, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, эти рекомендации, они, точнее, констатация факта, она присутствует, но ее надо еще осмыслять.
То есть, ну, вы полагаете, что время менять стратегию не пришло? Запреты должны оставаться, и запреты эффективнее, чем вот та легализация, о которой вы рассказываете?
Конечно. Вот просто взять и все легализовать, но это все страшно будет тогда.
Позвольте я процитирую классика уже, Сергея Шнурова. Все это похоже на какую-то разводку, наркотики нельзя, а можно водку. Вот наркологи тоже склонны считать, ну, например, алкоголь наркотиком. Ну, если говорить о наркологах от медицины, так может быть и к алкоголю также относиться как к наркотикам?
Знаете, когда ты кокаин был наркотиком, это отдельный момент. И вопрос алкоголизации, он очень сложный.
Просто два пути тут: легализация наркотиков или криминализация, например, алкоголя. По какому, вы полагаете, нам правильнее пойти?
Криминализация алкоголя?
Ну,
а
запрет.
А почему вы ставите или-или? Причем, если вообще алкоголь, можно наркотики разговаривали. Все-таки хотел больше на эту тему говорить. Поэтому еще раз, в принципе, если наркотики не будут под крылом мафии, и они будут доступны, ну, как скажем, доступны, то есть они будут в каком-то обороте, да, и на них не сможет мафия наживаться, как сейчас, конечно, криминалитет, ну, криминал спадет, естественно, да. Вопрос, что это все нужно очень жестко держать под контролем и все это продумывать до мелочей. Простая легализация приведет только к худшим последствиям. Тут это огромная политика должна быть. Я не понимаю, почему в ООН давно этого не ведут. То есть борьбу с терроризмом они ведут, да, а борьбу на тех же условиях, с теми же мерами против распространения наркотиков никакой они на самом деле не ведут. И раз, если мы глобально будем говорить, да, то посмотрите, где США ведет войны. Там, где есть нефть и там, где есть наркотрафик. Везде именно там они больше всего переживают за свои базы военные. Так что это очень тяжелый вопрос.
Спасибо. Это был Дмитрий Носов, лидер Всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», член Общественной палаты, заслуженный мастер спорта и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо. Его осуждение по поводу выводов международных организаций по поводу борьбы с наркотиками на планете Земля. Там констатируют, что борьба или проиграна, или как раз борцы с наркотиками терпят поражение и полагают, что самый правильный путь – сменить стратегию и вместо запретов, криминализации, перейти к какой-то легализации, но в тех государствах, где к этому готовы. Таковы рассуждения международных экспертов. Дмитрий Носов с этим категорически не согласен и полагает, что нужно продолжать бороться с теми, кто подталкивает к употреблению наркотиков, тем, кто продает наркотики. Ну и декриминализация здесь не наш путь, это точно, полагает Дмитрий Носов. Несколько комментариев наших слушателей приму. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста, да.
Алло.
Вы в эфире, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, вот смотрите, здесь важно понять, что если у нас глобализация завершится и полная автоматизация производства, то, наверное, на планете Земля для того, чтобы все материальные блага произвести, достаточно примерно там 100 миллионов человек, но от сил 200, да? Чем занять остальных? Как известно, праздный ум – это мастерская дьявола. И наиболее антигосударственно настроены люди – молодые, безработные, которых давят изнутри пассионарность, и им некуда ее применить. Вот этих людей, как показывает практика, удобнее всего занять наркоманией. Поэтому сейчас в наиболее развитых странах тренд с активной борьбы с наркоманией сменяется трендом на соглашательство для того, чтобы избыточную молодежь, особенно молодежь приезжую, например, черных и мусульман.
То есть вы это рассматриваете как целенаправленную политику,
конечно,
ну, своеобразного, конечно, геноцида,
пожалуйста. Вот это вот смотрите, давайте вот как бы здраво смотреть на вещи. Как известно, Талибан сжег достаточно активно плантации мака, из которых делается героин для СНГ и всей Европы. Как только туда зашли американцы, количество маковых плантаций увеличилось там в разы. Ну, это же факт.
Совпадение? Не думаю. Как-то так. Я там даже...
Не думаю.
Вы не считаете, что борьба с наркотиками, то, как она ведется, она, ну, на самом деле, к положительному результату не приводит? Или все же
вот
нет?
Смотрите, это огромный бизнес. Вот у нас создан наркоконтроль. Давайте, ну, вот целая организация, там, ничего не плохого не хочу сказать. Вот создан наркоконтроль. Теперь предположим на минуточку, что у нас исчезнут все наркоманы. Что случится с наркоконтролем? По логике вещей он в тот же день должен быть закрыт или хотя бы урезаны фонды, правда? Теперь у меня вопрос. Наркоконтролю интересно бороться с наркотиками?
Вот эту логику, такую конспирологическую, можно продолжать до бесконечности. Болезни выгодны врачам, болезни выгодны...
Я как врач, хочу сказать, что вот в советской медицине, в системе советской медицины болезнь была невыгодна врачу, а сейчас хроническая болезнь, конечно, выгодна врачу. И сейчас доктор, если он вам что-то лечит, он, в принципе, заинтересован в том, чтобы вы стали хроником. Это правда.
Понимаю. Ну, это... Спасибо. Спасибо, Александр, за ваше суждение. То есть легализации нет. Легализация – это лобби тех, кто заинтересован в такой политике геноцида. Ну, позвольте, я так это сформулирую. Это суждение Александра. Еще 7373948. Но СМС 212-я пишет, как я уже говорил, это равносильно легализации убийства. Эта война не может быть проиграна никогда. Независимо от положения дел на фронте, нельзя легализовывать зло. Нельзя говорить молодым на официальном уровне, что наркотики это можно и нормально. Это пишет Александра. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что необходимость декриминализовать употребление наркотиков. То есть, если человек наркоман, то сажать его в тюрьму за это бессмысленно.
Так у нас и не сажают за то, что он наркоман, если вы познакомитесь с УК.
И, соответственно, сделать так, чтобы ему эти наркотики были доступны легально, но под контролем государства и под очень жестким контролем государства. И таким образом, чтобы он не мог это, вот говорили о том, что там выдавать ему, куда-то уносить. Нет, ни в коем случае. То есть человек пришел в клинику, там на месте его доктор уколол, соответственно, он пошел там дальше. Да, в таком режиме.
Ну, есть суждение, например, представителей, скажем так, тоже наркологических различных клиник, которые говорили, что метадоновая терапия, которая в ряде стран внедрялась, это убийство, это ужасно, это вот тот самый легальный укол, о котором вы говорите.
Может быть, но в любом случае, да, то есть если человек на сегодняшнем этапе зависим, то надо каким-то образом ему помогать, либо если есть методики вылечить его, прекрасно, я за. Если этих методик нет, значит, надо сделать так, чтобы он не воровал, не грабил, не убивал ради дозы, да, а сделал так, чтобы он ее получил, вот, ну и каким-то образом там существовал. То
есть, как есть вот, спасибо. Такой... Спасибо за ваше суждение. Это уже были рассуждения наших слушателей. Сейчас уже пришло время новостей, 15 часов новости.